Здравствуйте.
А мы продолжаем с вами литературные чтения. Третий час чтения романа «Молчание Сюсаку Эндо», по которому Мартин Скорсезе поставил в прошлом году фильм, который претендовал на несколько Оскаров. Я попросил у гребца напиться, но он не ответил. После мученической кончины Итидзе и Макити крестьяне деревни Тамоги стали относиться к нам с опаской, как к чужеземцам, навлекшим несчастье на их деревню. Вот и этот юноша тоже был бы, наверное, рад избавиться от меня. Чтобы обмануть жажду, я принялся сосать пальцы, окуная их в морскую воду и вспоминая при этом об уксусе, поднесенном распятому Христу. Лодка понемногу изменила направление. Слева слышался шум прибоя, разбивающегося о скалы. Однажды я уже слышал этот звук черных волн, похожий на глухой барабанный рокот, совсем недавно, когда приезжал на этот остров. Море образует здесь глубокий залив с песчаными берегами, но сейчас остров погружен в непроглядный мрак, и в каждой стороне поселок. И в какой стороне поселок разглядеть невозможно. Сколько проповедников приплывало на этот остров, но им повезло больше. То было время, когда удача улыбалась миссионерам. Их не подстерегали опасности, их везде ждал надежный кров, под которым можно было спокойно уснуть, и верующие встречали их с ликованием. Владетельные князья, пусть не из истинной веры, а ради торговых выгод, оказывали им покровительство. И, пользуясь этим, миссионеры распространяли в Японии христианство. Мне почему-то вдруг вспомнилось, как падре Валиньяно рассказывал нам в Макао: «В те времена мы, проповедники, серьезно спорили о том, какую сутану следует носить в Японии, из шелка или с хлопчатой бумаги». Я тихонько рассмеялся. «Не поймите меня превратно, я вовсе не отношусь с презрением к прежним миссионерам. Просто мне вдруг стало смешно при мысли, что человек в рваной крестьянской одежде, подарок Макити, сидящий в этой утлой, кишащей мокрицами лодке, тоже священник, такой же, как и они. Черные скалы надвигались с берега. С берега повеяло запахом гниющих водорослей. Днище начало царапать песок. Юноша выскочил на мелководье и, ступая по воде, стал подталкивать лодку, упираясь в корму руками. Я тоже спрыгнул и, глубоко вдыхая пахнущий солью морской воздух, выбрался на сушу. «Спасибо. Поселок наверху?» «Падре, Мне не видно было его лица, но по голосу я почувствовал, что парень хочет как можно скорее отделаться от меня. Я махнул ему на прощание, и он, с облегчением вздохнув, поспешил назад к морю и вскочил в лодку. Звук прыжка глухо разнесся в темноте. «Где-то сейчас гарпия», — подумал я, прислушиваясь к постепенно замирающему скрипу уключин. «Чего я боюсь?» Шагая по холодному песку побережья, я уговаривал себя, как мать успокаивает дитя. Дорогу я знал, если идти прямо, выйдешь к поселку, где совсем недавно так радушно меня встречали. Вдалеке послышались какие-то истошные звуки. Это мяукала кошка. Но в те минуты я подумал лишь о том, что скоро смогу отдохнуть и утолить голод. Когда я подошел ближе, кошачье мяуканье стало слышно отчетливей. Порывы ветра доносили тошнотворную вонь протухшей рыбы. В поселке царила жуткая тишина, и я понял, что там нет ни души. Я увидел не запустение, а настоящий разгром, словно здесь недавно происходило какое-то побоище. Правда, дома не были сожжены, но все двери были выбиты из пазов и валялись на земле, а в стенах зияли дыры. Кошки бесцеремонно шныряли по опустевшим жилищам и выскакивали на улицу, держа в зубах что-то невыразимо мерзкое. Я долго стоял неподвижно посреди улицы. Странное дело, я не чувствовал ни тревоги, ни страха. Только в голове неотвязно вертелся вопрос: что это значит? Что это значит? Я прошел поселок из конца в конец, стараясь ступать как можно тише. Повсюду бродили одичавшие кошки. И откуда их столько взялось? Они спокойно пробирались прямо у меня под ногами или, усевшись, следили за мной сверкающими в темноте глазами. Измученный голодом и жаждой, я зашел в один дом в поисках пищи, но мне удалось найти лишь горшок с водой. Здесь меня свалила накопившаяся за день усталость. Прислонившись к стене, я уснул, стоя как верблюд. Кошки бродили вокруг меня в поисках тухлой рыбы. Я слышал это сквозь забытье. Иногда я открывал глаза, в дверном проеме виднелось черное беззвездное небо. От холодного утреннего воздуха я закашлялся. Небо посветлело, за поселком смутно виднелись горы. Оставаться здесь дальше было опасно. Я вышел на улицу. На дороге в беспорядке валялись чашки, миски, одежда. Куда идти? Стрим изрядно подлагивает, ребята, я все это замечаю, поэтому... Но тут, собственно, не важно видеть игровой процесс, динамики в стриме не так уж и много, поэтому вы можете с отставанием, ну, например, на минуту посмотреть, поставить на паузу стрим и смотреть с отставанием на пару минут, и тогда звук будет нормально. Конечно, видеокартинка будет также лагать, но, по крайней мере, звук не будет подгрузок. Куда идти? Во всяком случае, решил я, чем идти вдоль берега, где меня могут заметить, лучше углубиться в горы. Должен же здесь быть еще какой-нибудь поселок, где тоже живут христиане, как жили всего месяц назад в этой деревне. Отыщу их, узнаю обо всем, что случилось, и тогда уже решу, как быть дальше. И опять я внезапно подумал, что сейчас с Гарпи. Я обошел один за другим все дома, и в этом разгроме и беспорядке, таком, что некуда было ступить ноге, с трудом отыскал горстку сухого риса, завязал его в какую-то тряпицу и направился в горы. Увязая во влажной от ночной росы земле, я стал взбираться по уступам полей террас на ближайшую возвышенность. Эти тщательно обработанные и разделенные старыми каменными стенками поля – красноречивое свидетельство нищеты здешних христиан. Узкая полоска земли, окаймляющая побережье, не способна ни прокормить их самих, ни родить урожай, достаточный, чтобы уплатить подать. На полях, поросших чахлой пшеницей и просом, стоит вонь удобрений. Мухи, слетаясь на этот запах, лезли в лицо. На посветлевшем небе видны далекие силуэты островерхих горных вершин, похожих на острие мечей. На фоне мутно-белых облаков кружится стаи ворон, оглашая хриплым карканьем всю округу. Взобравшись на склон, я остановился и оглянулся на лежавший внизу поселок, где, как комья засохшей грязи, лепились одна к другой хижины. Прислонившись к дереву, я смотрел на клубившуюся в долине туманную дымку. Только море было прекрасным. Оно сверкало игольчатым блеском в утренних лучах солнца. По его поверхности было разбросано множество маленьких островков. Волны, окаймленные белой пеной, разбивались о берег. По этому морю пролегал путь Кабраля, Валиньяна и других миссионеров. Сам святой Ксавье проплывал мимо этих мест, направляясь в Хирадо. Можно не сомневаться, что и глава всех миссий в Японии, его высокопреосвященство Торос, тоже не раз бывал здесь. Но всюду их приветствовали и оберегали верующие, у них были пусть небольшие, но красивые, утопающие в цветах храмы. Им не было нужды прятаться и таиться, скитаться в горах. Эта мысль чего-то изрядно развеселила меня. Небо было опять затянуто облаками, чувствовалось, что день будет душный и жаркий. Над головой, описывая круги, упорно кружилась стая ворон. Когда я останавливался, их мрачное, гнетущее душу карканье смолкало. Когда же я снова принимался шагать, они неслись за мной следом. Иногда какая-нибудь ворона, усевшись поблизости на ветку, разглядывала меня, хлопая крыльями. Несколько раз я швырял камнем в этих проклятых птиц. К полудню я добрался до подножия остроконечной горы. Я старался выбрать дорогу так, чтобы не терять из виду море, и все вглядывался вдаль, надеясь увидеть на берегу какое-нибудь селение. По пасмурному небу медленно, как флотилия кораблей, плыли темные, набухшие дождем тучи. Я опустился на траву и принялся за жалкую трапезу. Сухой рис и огурец, на который я случайно набрел в поле. Сочная зелень немного подкрепила и освежила меня. По травянистой лужайке проносился ветер. Я закрыл глаза и вдруг уловил запах гари. Я встал. Да, то был след костра. Кто-то недавно проходил здесь и сжег костер. Я погрузил пальцы в золу, угли еще хранили слабое тепло. Я долго колебался, вернуться или идти дальше. Всего лишь день я блуждал в одиночестве, но не встретив ни одной единой живой души по безлюдному поселку и горам, но, как видно, совсем пал духом. Лишь бы встретить живую душу, все равно кого. Я разрывался между желанием догнать неизвестного и сознанием опасности, которой чревата такая встреча. Соблазн оказался велик. Ведь сам Христос не мог выдержать такого искуса. Он спустился с горы в поисках человеческого общения, говорил я себе. Куда направился сидевший у костра человек, сообразить было нетрудно. Дорога здесь одна. Несомненно, он брел по склону в направлении обратному тому, откуда шел я. Взглянув на небо, я увидел белое солнце, сверкающее среди мутных облаков. С хриплым карканьем взлетела стая ворон. Я ускорил шаги, озираясь по сторонам. Среди высокой травы возвышались дубы, камфорные деревья, иногда похожие на человеческие фигуры, и я испуганно останавливался. К тому же зловещее карканье гнавших за мной ворон рождало в душе какое-то тягостное предчувствие. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я на ходу старался определить вид встречавшихся мне деревьев. Я с детства любил науку о растениях, так что, очутившись в Японии, мог узнать многие породы. Железное дерево, гранат. Иные растения Господь даровал любой стране, но здесь встречались совсем незнакомые мне кусты и деревья. К полудню небо очистилось. В лужах отражались голубое небо и маленькие белые облачка. Я опустился на корточки, чтобы ополоснуть вспотевшую шею, и размешал рукой эти облака. Облака исчезли, и на их месте появилось отражение измученного мужского лица. Почему именно в такие минуты я представляю себе его лик? На протяжении многих веков бесчисленные художники рисовали распятого на кресте, и хотя никто из них никогда не видел его, они вкладывали в свои творения извечные человеческие мечты, изображая его прекрасным, святым. А из лужи на меня смотрело безобразное, грязное, заросшее бородой лицо загнанного человека, до неузнаваемости искаженное усталостью и тревогой. Замечали ли вы, что в такие минуты человека часто охватывает безудержный смех? Нагнувшись над водой, я растягивал губы, таращил глаза, корчил дурацкие рожи, как слабоумный. Почему я делал такие глупости? Такие глупости. В лесу среди тишины, глухо, натреснутыми голосами застрекотали цикады. Солнце уже потускнело, небо снова заволокли тучи, тени стали длиннее, и я уже потерял надежду догнать человека, разжегшего костер. Я снова зашагал, бормоча вспомнившиеся мне строки Писания. «Всходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. Все вещи в труде. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться». Я вспомнил вдруг шум прибоя, к которому мы с Гарпи прислушивались ночами. Этот мрачный шум волн, похожий на барабанный бой, доносившийся в темноте. Всю ночь бездумно, бессмысленно накатывали и отступали назад эти волны. Они равнодушно омывали мертвые тела Итидзе и Макити, и, поглотив их, по-прежнему шумели так же бесстрастно. Господь тоже молчал, как это море. Он безмолвствует до сих пор. Нет, я не прав. Чтобы прогнать эти мысли, я тряхнул головой. Если Бога не существует, разве смог бы человек вынести это жуткое равнодушие, это жестокое бесчувствие моря? И все же, что если... «О, конечно, всего лишь если», — прошептал вкрадчивый голос. «Если бы вдруг оказалось, что Бога нет, то была страшная мысль. Какой трагикомедии оказалась бы тогда вся моя жизнь? О смерти Тидзе и Макити, о подвиг миссионеров, пересекавших моря и океаны, тративших годы, чтобы добраться до этой земли, и я сам, блуждающий сейчас в этих горах, какими нелепыми выглядели бы все мои поступки?» К горлу подступил комок. Борясь с тошнотой, я срывал и ожесточенно жевал траву. Конечно, я знал, что сомнение – самый великий грех, но почему Всевышний молчит? Этого я не мог постичь. Господь спас праведника из пламени, пожравшего 5 городов, но и сейчас, когда на опустошенной земле еще клубится дым пожарищ, а на деревьях висят плоды, которым так и не суждено созреть, он мог бы сказать хоть слово, но он молчит. Я почти скатился со склона, потом опять замедлил шаги, но страшные эти мысли всплыли в моем сознании, как пузыри на воде. Мне было жутко. Чего стоит тогда вся моя жизнь? На щеку упала дождевая капля. Я взглянул на небо. Черная туча огромной пятерней медленно накрывала мутное небо. Капли падали все чаще, и вот уже над всей равниной повисла завеса водяных струй, похожих на струны огромной арфы. Мимо пронеслась в поисках убежища стая маленьких птичек. Капли барабанили по листьям дуба, под которым я укрылся, стуча как камушки по крыше. Мои жалкие лохмотья промокли насквозь, верхушки деревьев качались в серебряных струях дождя, словно водоросли. И вдруг среди качающейся листвы я заметил покосившуюся хижину. Наверное, это местные крестьяне соорудили ее для дровосеков. Дождь, обрушившийся внезапно, кончился так же быстро. Снова посветлела равнина, зачирикали точно пробудившись птицы. С деревьев всплеском падали капли. Отирая с лица воду, я подошел к хижине. Я ощутил неприятный запах. У входа роились мухи. Мое появление вспугнуло их с кучки человеческих экскрементов. Стало ясно, что кто-то совсем недавно побывал здесь. Человек отдохнул и ушел. По правде говоря, меня возмутило, что он напакостил в этом единственном здесь убежище, но и в то же время показалось мне настолько забавным, что я не мог удержаться от смеха. Во всяком случае, это обстоятельство в какой-то мере развеяло мои смутные опасения. Когда я вошел, очаг еще дымился. По счастью, в углях еще оставались слабенькие язычки огня, так что я, не торопясь, тщательно просушил вымокшую до нитки одежду. Это заняло много времени, но я подумал, что незнакомец тоже не торопился, и догнать его будет не так уж трудно. Когда я покинул хижину, равнины и деревья, под которыми я прятался от дождя, искрились золотом. Шелест просохшей листвы напоминал шуршание песка. Я подобрал сухой сук и сделал из него посох. Вскоре я снова вышел к месту, откуда ясно виднелась линия побережья. Море все так же лениво искрилось игольчатым блеском, омывая изогнутое, как лук, побережье. Часть берега была песчаной отмелью, светлой, как молоко, за ней громоздились, образуя заливчик, темные валуны. У пристани сушились на берегу лодки, по-видимому, рыбачьи, а к западу, среди деревьев, виднелся поселок. С самого утра это было первое человеческое жилье, которое я увидел. Я сел на землю и, обхватив колени руками, жадно, словно бездомный пес, долго смотрел на деревушку. Человек, разжигавший очаг, наверное, спустился в это селение. Я тоже смогу добежать туда, спустившись по склону, но есть ли там христиане? Я поискал глазами крест или церковь. Падре Валиньяно и другие миссионеры в Макао предупреждали нас. Церкви в Японии совсем не похожи на португальские. В Японии могущественные князья отдавали миссионерам под церкви усадьбы или буддийские храмы, ничего в них не перестраивая. Из-за этого обстоятельства крестьяне часто не понимали разницу между учением Христа и буддизмом. Даже у святого Ксавье случались досадные недоразумения из-за неточностей в переводе, едва не приведшие к полному краху. Японцы, слушавшие его проповеди, принимали Господа нашего за божество солнца, которому издревле поклонялись в этой стране. Стало быть, отсутствие шпиля или креста вовсе не означало, что здесь не было церкви. Возможно, церковь находилась в одной из хижин, слепленных из глины и досок. А может быть, подобно тому, как изголодавшиеся алчат пищей, эти нищие христиане ждут не дождутся священника, который даст им святое причастие, исповедует их и окрестит младенцев. Я один сейчас в этой пустыне, откуда изгнаны священнослужители и миссионеры, и только я могу принести этим людям живую воду. Да, только я, сидящий на голой земле в грязных крестьянских обносках. Господи, все, что творишь ты, благо. Прекрасна твоя обитель. От волнения меня бросило в жар. Опираясь на посох, оскользаясь на еще влажном от дождя склоне, я поспешил к своему приходу, ибо то был вверенный мне Всевышним приход. Как вдруг с околицы окруженного соснами поселка донесся какой-то грохот, истошные крики, не то проклятие, не то рыдание. Я остановился, опираясь на посох, и увидел, как к небу взметнулся дым и красно-черное пламя. Инстинктивно осознав опасность, я опрометью бросился бежать, теперь уже вверх по склону, по которому только что так поспешно спускался. И тут я увидел, что впереди бежит человек, одетый, как и я, в крестьянское платье. Заметив меня, он пораженный остановился. Я увидел его лицо, искаженное страхом и удивлением. «Падре!» — махнув рукой, крикнул он. Продолжая что-то вопить, он указывал на охваченный огнем поселок, давая мне знак, чтобы я сохранился. Я побежал, что было сил, по скользкой траве, и тяжело дыша, точно загнанный зверь укрылся в расщелине между скал. Послышались шаги. Из соседнего валуна выглянула маленькая мышиная мордочка Китидзиро. Мне показалось, что у меня вспотели ладони, но взглянув, я увидел, что это кровь. Очевидно, я оцарапал руки, уцепившись за камень, когда вскочил в эту расщелину. «Падре!» Узенькие глазки следили за мной из-за скалы. «Здравствуйте, падре!» На заросшем щетиной лице появилась трусливая, заискивающая улыбка. «Здесь вам опасно?» Но я буду оберегать вас!» Я молча смотрел на него, и Китидзира отвел взгляд, как нашкодившая собака. «Подожгли! Ужас какой!» Глядя вниз на поселок, он сорвал какую-то травинку и пожевал ее желтыми зубами. Наконец я догадался, кто разжигал костер и нагадил в хижине. Но почему он блуждает по этим горам так же, как и я? Ведь он согласился попрать икону. Значит, его уже не должны преследовать власти. «Падре, зачем вы приехали на этот остров? Здесь тоже теперь опасно, но я знаю другой поселок, где еще можно прятаться». Я продолжал молчать. Все деревни, где ступала нога этого человека, постигла жестокая расправа. Давнее подозрение снова закралось мне в душу. Возможно, Китидзира, осведомитель властей. Мне говорили, что чиновники часто используют отступников. Чтобы оправдать в своих глазах собственный грех и душевные раны, отступники стараются заманить, увлечь на тропу предательства хотя бы еще одного христианина, как падший ангел старается совратить, вовлечь во грех верных слуг Божиих. Вечерняя мгла окутала окрестности. Подожженная соколица деревня горела уже во многих местах. Огонь перекинулся на соседние соломенные крыши. В вечерней дымке черно-красное пламя извивалось, словно живое существо. Стояла мертвая тишина. Казалось, жители поселка молча, без единой жалобы, приемлют горькую участь. Слишком долго они страдали. Может быть, поэтому уже даже не плакали, не стенали. Снова брести куда-то было так же мучительно, как содрать корку с едва затянувшейся раны. «Трус, малодушный», — шептал голос в моей душе, но в то же время другой голос подсказывал, что нельзя поддаваться эмоциям и страстям. Ведь кроме меня и Гарпи в Японии, наверное, не осталось священников. Если меня не станет, вместе со мной погибнет и церковь. Какие бы унижения и страдания ни выпали на нашу долю, мы оба просто обязаны жить. Я ищу оправдание собственной слабости. Такая мысль тоже пришла мне на ум. Мне вдруг вспомнилась одна история, которую я слышал в Макао. Некий священник-францисканец перестал скрываться и самолично явился в замок князя, владетеля Амуры, объявив, что он священник. Всем известно, какие последствия это имело для миссионерской деятельности и сколько христиан пострадали из-за его необдуманного поступка. Нет, не для мученической кончины явились в эту страну священники. Они обязаны жить, чтобы светильник веры не угас в эпоху гонений. Китидзира плелся следом, как приблудившийся пес. Когда я замедлял шаг, он тоже останавливался. «Не шагайте так быстро, я болен», — заныл он, едва волоча ноги. «Но куда вы идете? Вы же не знаете здешних мест. За выдачу падре чиновники обещают 300 монет серебром». «Значит, моя цена 300 сребреников», — с горечью усмехнулся я, впервые нарушив молчание. «Иуда продал Христа за 30 серебреников. Мою голову оценили в 10 раз выше». «Одному вам идти опасно!» Он догнал меня и зашагал рядом, на ходу обивая веткой кусты при дороге. В сумерках разносились птичьи голоса. «Падре, я знаю место, где живут христиане. Там безопасно. Пойдемте туда». «Сегодня заночуем здесь, а завтра, когда рассветет, пойдем». Не дожидаясь моего ответа, он присел на корточки и стал проворно собирать сухие, неподмоченные дождем сучьи и ветки. Потом, вынув из-за пазухи огниво, развел огонь. «Вы, наверное, голодны?» Он вытащил из сумки несколько вяленых рыбин. Я смотрел на рыбу голодными глазами, рот наполнился слюной. С самого утра я ничего не ел, кроме сухого риса и огурца. Угощение Китидзира было для меня неодолимым соблазном. От рыбин, поджаривавшихся на разгоревшемся огне, поплыл восхитительный аромат. «Ешьте!» Я с жадностью впился зубами в рыбину. Один кусок, и в душе я уже примирился с Китидзиро. Он смотрел, как я ем, с довольным и в то же время чуть презрительным видом, продолжая жевать траву, точно то были табачные листья. Мир погрузился во мрак. В горах посвежело. Холод пробирал до костей, и я прилег у огня, притворившись, будто уснул. Спать нельзя. Когда я усну, Китидзира, конечно же, улизнет. Он наверняка задумал предать меня, как предал своих товарищей, возможно, сегодня же ночью. Каким соблазном являются 300 сребреников для этого оборванца? Я закрыл глаза, и перед мысленным взором возник пейзаж, который я видел сегодня, блуждая по травянистому горному плато. море, сверкающие тысячами блестящих иголок и разбросанные по нему маленькие островки. Некогда по этому морю приплывали миссионеры, церкви украшались цветами, и верующие приходили молиться, принося в дар рыбу и рис. Здесь, в Японии, открывались семинарии и семинаристы, как мы когда-то распевали на латыни гимны и даже играли на музыкальных инструментах, напоминающих орган или арфу, приводя в умиление своих князей. «Вы спите, падре?» Не отвечая, я чуть приоткрыл глаза, наблюдая за Китидзиро. Если он уйдет, можно не сомневаться, что приведет сюда стражу. Прислушиваясь к моему дыханию, Китидзиро начал потихоньку удаляться, стараясь ступать неслышно, как зверь. Вскоре из-за кустов послышалось журчание. Он мочился. Я думал, что он уйдет, но странное дело, Китидзиро вернулся к огню, вздохнул, подбросил в прогоревший костер хвороста и протянул руки к огню, все продолжая вздыхать. Пламя освещало его лицо с ввалившимися щеками. Накопившаяся за день усталость взяла свое, и я уснул. Иногда я просыпался и всякий раз видел, что Китидзиро неподвижно сидит у огня. На следующий день мы опять шли по свирепой жаре. После дождя, прошедшего накануне, над мокрой землей клубились белые испарения. Вдали за горными вершинами ослепительно сверкали облака. Я уже давно страдал от головной боли и жажды, в горле у меня пересохло. Китидзиро, казалось, не замечал муки, написанной у меня на лице. То и дело кидался в сторону от дороги и, заметив в кустах змею, прижимал ее палкой и бросал в свою грязную сумку. «Мы, крестьяне, делаем лекарства из этих змей», — сказал он, обнажая в кривой усмешке желтые зубы. «Почему ты не продал меня вчера ночью за 300 сребреников?» — подумал я, вспоминая самую трагичную сцену Евангелия, когда на Тайной вечере Христос обратился к Иуде. «Ступай! Что делаешь, делай скорее!» Даже сделавшись священником, я по-прежнему не мог постичь смысла этих слов. Бредя рядом с Китидзиро, я размышлял над этой важнейшей фразой. Какие чувства владели Христом, когда он отослал человека, что продаст его за 30 сребреников? Гнев, ненависть или любовь, или гнев, значит, Христос лишил Иуду даже надежды на спасение, единственного из всех смертных. Господь отвернулся от этого человека, не простив ему грех. Значит, Господь все же покинул его, и Иуда навеки останется грешником? Но этого же не может быть. Христос хотел спасти даже Иуду, в противном случае он не сделал бы его своим учеником. Но тогда почему же он позволил Иуде отступиться? Я спрашивал об этом многих священников еще в семинарии. Несомненно, я задавал тот же вопрос и Феррейре. Не помню, что он ответил. А раз не помню, значит, ответ его не рассеял моих сомнений. «Иисусом владели ни ненависть, ни гнев», — сказал мне кто-то. Слова эти вызваны отвращением. «Учитель, но как понимать отвращение к самой личности Иуды? Значит, в то время Христос уже не любил Иуду?» «Нет, почему же? Представь себе, например, мужа, которого обманула жена. Он еще продолжает любить ее, но обмана простить не может. Представь себе чувство мужа, который, любя жену, тем не менее испытывает отвращение к ее поступку». Вероятно, Иисус питал сходное чувство к Иуде. В те дни, совсем еще юноша, я все-таки не мог принять столь банального объяснения. Я и поныне не могу с этим согласиться. Если дозволено мне высказать свое святотатственное суждение, по-моему, Иуда просто несчастная кукла, марионетка, которой отведена особая роль в драме и жизни Христа. Но я не сказал Китидзиро «ступай, что делаешь, делай скорее». Во-первых, прежде всего потому, что стремился любой ценой сохранить себе жизнь. А во-вторых, еще потому, что как священник я не желал, чтобы тот отягощал свой грех новым предательством. «Узкая тропинка, вам, наверное, трудно идти. Нет ли здесь какой-нибудь речки?» – жажда мучила меня сильнее. Усмехнувшись, Китидзиро бросил на меня взгляд. 1000 рублей, Йосикру!» «Спасибо!» Йосикру за 1000 рублей и Кавкианский за 30 рублей. «Возвращаю долг. Очень выручил тогда. Спасибо. И спасибо за твое творчество. Посоветую фильм с оценкой «Полный кадавр», о котором ты еще не рассказывал. Но это на разговорном стриме будет». «Узкая тропинка. Вам, наверное, трудно идти?» «Нет ли здесь какой-нибудь речки?» Жажда мучила меня еще сильнее. Усмехнувшись, Китидзиро бросил на меня взгляд. «Пить хотите? Вы съели слишком много вяленой рыбы. Так же, как вчера над головой чертили круги вороны. Небо сверкало так ослепительно, что у меня рябило в глазах. Облизывая пересохшие губы, я раскаивался в своей слабости. Ради куска вяленой рыбы я совершил непоправимую ошибку. Я искал хотя бы болотце, но напрасно. В траве пронзительно, словно задыхаясь, стрекотали цикады. С моря дул теплый, влажный ветер, несущий запах сырой земли. Нет ли здесь речки? Речки. Здесь нет даже горного ручейка. Потерпите! Не дожидаясь моего ответа, Китидзира стал спускаться по склону. Когда он скрылся за скалами, кругом внезапно наступила тишина. Было слышно, как цикады потирают в сухих шуршах... Было слышно, как цикады потирают сухим шуршанием сложенные крылышки. Пугливая ящерица осторожно взобралась на камень и тут же проворно скрылась. Ее озаренная солнцем мордочка напомнила мне физиономию Китидзира. В самом ли деле он отправился искать воду? Или, быть может быть, пошел донести? Я снова двинулся вперед, опираясь на посох. Жажда мучила все сильнее. Теперь было ясно, что он нарочно накормил меня этой вяленой рыбой. Иисус, зная, что все уже свершилось, говорит: «Жажду», — вспомнилось мне. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Мне почудился вкус уксуса во рту. К горлу подступила тошнота. Глаза закрылись. «Падре! Падре!» — донесся издалека зовущий меня голос. Волоча ноги, появился Китидзира. В руках держал колено полого бамбукового ствола. «Почему вы убежали?» Он смотрел на меня гноящимися, как у зверя, глазами. Я вырвал от него протянутый сосуд и, позабыв стыд, стал жадно пить, проливая воду себе на грудь. «Почему вы убежали? Падре тоже не верит мне!» «Не обижайся, я устал!» «Послушай, теперь оставь меня одного!» «Одного? Ну куда вы пойдете? Ведь здесь опасно! Я знаю поселок, где живут тайные христиане, там есть церковь, и живет падре!» «Священник?» Я невольно повысил голос. Мне в голову не могло прийти, что на этом острове есть священник, кроме меня. Я с недоверием взглянул на Китидзиру. «Да, там есть падре, и не японец, так я слыхал». «Не может быть». «Падре не верит мне», — обрывая траву уныло, прошептал он. «Теперь никто мне больше не верит». «Зато ты сумел уцелеть. А Итидзе и Макити канули в море, как камни». «Макити сильный. Крестьяне похожи на выносливую рассаду, которую сажают в поле. Но бывает и слабая рассада. Ее как ни удобряй, как ни ухаживай, толку не будет. Падре, я такая вот слабенькая рассада». Как видно, ему показалось, что я его упрекаю, и он попятился прочь от меня, словно побитый пес. Но я не осуждал, а скорее скорбел. Да, Китидзира сказал правду, не всем дано родиться святыми и героями. В другое время им не пришлось бы выбирать между мученичеством и предательством. Они могли бы прожить жизнь спокойно, как добрые христиане. Но эти крестьяне были обычными смертными, и плотский страх оказывался сильнее. «Теперь мне некуда пойти. Оттого я и блуждаю в этих горах». Сострадание сжало мне сердце. Я велел ему опуститься на колени, и Китидзира послушно и робко опустился на землю. «Сын мой, покайся ради Итидзе и Макити». «Да, люди делятся на сильных и слабых, на святых и обычных смертных, героев и трусов. В жестокие времена сильные умирают в море, сгорают на кострах, за веру. Слабые же, такие как этот Китидзира, скитаются по горам». «А каков ты сам?» — спросил я себя. «Если бы не долг и честь священника, быть может, ты тоже попрал бы священный образ. Господи наш, распятый на кресте! Господи наш, распятый на кресте!» Китидзира повторял за мной каждое слово, совсем как ребенок, повторяющий слова матери. «Господи наш, увенчанный терновым венцом! Господи наш, увенчанный терновым венцом!» На белый камень снова взобралась ящерица. В это время сзади послышались шаги многих ног. Из кустов появились люди, они быстро приближались. «Падре, простите меня!» — плачущим голосом закричал Китидзира, не поднимаясь с земли. «Я слабый! Я не могу стать таким сильным, как Итидзе и Макити!» Руки стражников схватили меня, приподняв с земли. Один из них с презрением бросил перед самым носом все еще стоявшего на коленях Китидзира несколько серебряных монет. Стражники молча подтолкнули меня вперед. Спотыкаясь, я зашагал по каменистой дороге. Один раз я оглянулся. Вдали виднелась физиономия предавшего меня Китидзира, похожая на мордочку перепуганной ящерки. Глава 5. Солнце светило ярко, но деревня казалась удивительно мрачной. Когда его вели по улице, одетые в лохмотья дети и взрослые стояли возле крытых тростником хижин, для защиты от ураганных ветров на крышах лежали камни и молча пялились на него по-звериному блестевшие глаза. «Может быть, они тоже христиане», — подумал он, и попытался изобразить на лице улыбку, но никто не улыбнулся в ответ. Только какой-то совершенно голый малыш, ковыляя на крошечных ножках, приблизился к процессии. В тот же миг откуда-то выскочила растрепанная простоволосая мать, схватила ребенка и, прижав его к груди, кинулась прочь. Стараясь унять дрожь, Родригес напрягал все душевные силы, чтобы думать о том, кого в ту роковую ночь увели из Гефсиманского сада во дворец первосвященника Каиафы. Это теперь уже от третьего лица мы читаем, да, от имени автора. До этого все слова были от имени вот этого самого Родригеса, которого ведут. Поэтому вот так. Теперь мы наблюдатели со стороны. За околицей у него закружилась голова от ослепительного солнечного света. Ощутив дурноту, он невольно замедлил шаг, но шедший сзади стражник, пробормотав что-то, подтолкнул его вперед. С трудом улыбнувшись, он попросил позволения передохнуть, но стражник с суровым видом отрицательно покачал головой. Над залитыми солнцем полями стоял запах навоза. В небе звонко и весело распевали жаворонки. Какое-то незнакомое Родригесу дерево, растущее при дороге, приятно шелестя листвой, отбрасывало влекущую к себе тень. Пересекавшая поля дорога постепенно сузилась в тропинку, они вступили в холмистую местность. Там, уже у подножия гор, чуть в стороне от дороги, стояла в лощине, сплетенная из сучьев и ветвей хижина. На желтой глинистой земле чернела ее резкая тень. Возле хижины на земле сидело несколько человек в грубой крестьянской одежде. Руки их были связаны. Пленники о чем-то переговаривались, но, заметив священника, в изумлении умолкли. Доставив Родригеса на место, стражники вздохнули с облегчением и принялись весело болтать с видом людей, благополучно завершивших работу. Казалось, их ничуть не заботит, сбегут их пленники или нет. Священник опустился на землю, и пятеро узников почтительно поклонились ему. Некоторое время он молчал. Мухи липли к потному лбу, упорно роились над головой. Рассеянно вслушиваясь в их гудение, он подставил спину теплым лучам, и постепенно его охватило нечто вроде приятной истомы. Он осознавал, конечно, что пришел и его черед, но природа дышала таким безмятежным покоем, что невольно казалось, уж не пригрезилось ли ему все это. «Помни день субботний». Он сам не мог бы сказать, почему в памяти вдруг всплыли эти слова. Стражники беззаботно болтали, даже смеялись. Яркое солнце освещало маленькую хижину. Думал ли он, что этот день, который он ожидал с тревогой и страхом, окажется таким спокойным и мирным? Это рождало в душе какую-то странную досаду, почти разочарование. Ничего героического, ничего трагического не было в этом дне. Все было не так, как у мучеников, как у Христа. «Падре», — пошевелив затекшими руками, обратился к нему сидевший рядом крестьянин с бельмом на глазу. «Как же это с вами случилось?» Остальные разом подняли головы, с нескрываемым любопытством ожидая ответа. Казалось, все они совершенно не помышляют об ожидавшей их участи. Родригес ответил, что его схватили в горах, но Одноглазый, по-видимому, не разобрав, переспросил, приложив руку к уху. Наконец они поняли, и у всех разом вырвался вздох сочувствия. «Как он, по-вашему, говорить-то научился?» — с детской восторженностью воскликнула женщина. «Вот молодец!» «А, как он, по-нашему, говорить-то научился?» — с детской восторженностью воскликнула женщина. «Вот молодец!» Стражники тоже улыбались, не пытаясь прервать беседу окриком или бранью. Больше того, когда Одноглазый с самым дружеским видом что-то сказал одному из них, тот ответил тоже с улыбкой. «Кто эти люди?» — спросил Родригес, усидевший рядом женщины. «Почему они их схватили?» «Мы все христиане, падре, а те стражники нет, они язычники», — ответила она так спокойно, словно это различие не имело значения. «Вот, поешьте». Связанными руками она с трудом достала из-за пазухи два маленьких кабачка, от одного откусила сама, второй подала священнику. Впившись в него зубами, он ощутил ароматную свежесть. С самого первого дня в этой стране я только и делал, что причинял беспокойство беднякам-христианам, думал Родригес, вгрызаясь в подаренный кабачок. Они дали ему приют, подарили одежду, кормили его. Теперь ему следовало бы отплатить им добром, но у него не было ничего, что можно было бы принести в дар, кроме собственной жизни и смерти. «Как тебя зовут?» «Моника», – чуть смущенно ответила женщина, словно это была ее единственная драгоценность, имя, полученное при крещении. Какой миссионер дал этой женщине, пропахшей морем и рыбой, имя матери блаженного Августина? «А его?» – он указал на одноглазого, все еще беседовавшего со стражниками. «Вы о Мадзаэмоне?» «Его имя Жоан». «Какой священник крестил вас?» «Не священник, монах. Брат Исида. Падре, наверное, хорошо его знает». Родригес отрицательно покачал головой. Кроме гарпы, он не знал ни одного священнослужителя. «Как?» – изумилась Моника. «Да ведь это тот самый, которого казнили на вершине Ундзен». «Но вы все так спокойны. Почему?» – не утерпев, спросил у него Родригес. «Ведь нас тоже, возможно, ждет такая же участь». Женщина опустила глаза, разглядывая траву под ногами. Мухи, слетаясь на запах пота, снова назойливо жужжали над головой. «Не знаю. Брат Исида говорил, что в Параиса мы обретем вечный покой. Нам не нужно платить подать. Там нет ни голода, ни болезней, ни горестей. В Параис он не будет гонять на государственные работы. Ведь нам приходится так тяжко трудиться». Женщина вздохнула. «Жизнь в этом мире одно мучение, но в Параису ничего уже не будет, да, падре?» «Рай совсем не таков, как вы себе представляете», — хотелось сказать Родригесу, но он сдержался. Очевидно, этим крестьянам, как зазубрившим катехизис детишкам, рай представлялся каким-то особенным миром, где нет ни мучительных податей, ни тяжкого принудительного труда. Никто не имеет права разрушить эту мечту. «Да, конечно», — прошептал он. «Там у нас уже ничего не отнимут», — он помолчал. «Скажи, ты не слыхала о падре Феррейре?» Женщина отрицательно покачала головой. «Значит, и здесь Феррейра никогда не бывал. Или, быть может, само имя Феррейра запретно для японских христиан?» Сверху донесся чей-то громкий голос. Над лощиной среди обломков скал стоял невысокий толстенький самурай. Он с улыбкой разглядывал сидевших внизу крестьян. Родригес сразу узнал пожилого чиновника, проводившего обыск в деревне Тамоги. «Ну и жара!» Непрерывно обмахиваясь веером, самурай спустился в лощину. «Наступает самое жаркое время. В такой зной крестьянам работать в поле сущая мука». Моника, Жоан и все остальные вежливо поклонились, опустив, как положено, связанные руки на колени. Старик искоса посмотрел на священника, сидевшего в такой же позе, но прошел мимо, словно не замечая. Его шелковая хаори издавала сухой шелест, распространяя аромат благовоний. «В последнее время дождей совсем не выпадало. На дорогах пыль. В мои годы трудненько добираться в такую даль». Он присел на корточки возле арестованных, обмахивая себя белым веером. «Так что прошу уж, не доставляйте, пожалуйста, мне, старику, лишних хлопот». В солнечном свете его улыбающееся лицо казалось особенно плоским, и Родригесу вспомнились статуи Будды, которые он видел в Макао. В лике Будды незаметно живое движение чувств, которое он привык видеть в изображении Христа. Стояла полная тишина, только громко жужжали мухи целым роем, кружась то над узниками, то над самураем. «Мы вовсе не гневаемся на вас. Хотелось бы, чтобы вы это поняли. Подати вы платите исправно, на государственных работах тоже трудитесь усердно. С чего бы нам понапрасну сердиться на вас? Уж кто-кто, а мы, чиновники, знаем, что крестьяне – оплот страны». Жужжали мухи, шелестел веер, которым обмахивался старик. Откуда-то издалека ветерок доносил кудахтанье кур. «Это и есть допрос?» – недоумевал священник, опустив глаза в землю. «Неужели перед пытками все мученики слушали такие же притворно-ласковые слова? Он ждал страха, но, странное дело, страха не было. Пытки и смерть казались чем-то далеким и невозможным. Мы дадим вам время подумать и надеемся получить разумный ответ». Разговор был окончен. С лица старика исчезла притворная улыбка. Ее сменило выражение высокомерной алчности, совсем как у китайских купцов в Макао. Сидевшие в кустах стражники встали. «Пошли!» – раздалась команда. На поднявшегося вместе со всеми священника старик взглянул, сморщив лицо, как обезьяна. В его взгляде впервые блеснула ненависть. «А ты?» – крикнул он, выпрямившись во весь свой крохотный рост и положа руку на эфес меча. «Останься!» Слабо улыбнувшись, Родригес снова опустился на траву. Этот карлик, выпятив грудь, как бойцовский петух, явно старался не ударить в грязь лицом перед чужеземцем в присутствии арестантов. «Обезьяна», — усмехнулся Родригес, — «вылитая обезьяна. И незачем хвататься за меч и принимать такой воинственный вид. Я не собираюсь бежать». Он проводил взглядом пленников, поднимавшихся по склону. Они вскоре исчезли из виду. С горечью он прошептал: «Хокпащионис тембори, пиизадагу гратиом. Господи, не посылай им испытаний сверх меры. Они не выдержат новых мучений. До сих пор у них хватало терпения, терпели все. Непосильные подати, тяжкий труд, нищенскую полуголодную жизнь. Так неужели ты пошлешь им еще новые испытания?» Старик-самурай поднес ко рту сосуд с водой и сделал несколько мелких глотков, запрокинув голову, как пьющая курица. «Я не раз беседовал с разными падре», — сказал он совсем другим, даже каким-то заискивающим тоном. «Вы понимаете по-японски?» Легкое облачко ненадолго скрыло солнце, в лощине потемнело, среди травы громко застрекотали молчавшие до сих пор цикады. «Мужичье дураки, но их жизнь или смерть падре целиком зависит от вас!» Родригес не очень понимал, куда клонит хитрый старик, но было понятно, что он старается заманить его в западню. «Просто люди не способны думать своей головой. Толку от них все равно не добьешься. Но если вы скажете одно маленькое словечко...» «Какое словечко? Что я должен сказать?» «Отрекаюсь?» Старик с треском захлопнул веер и усмехнулся. «Отрекаюсь! Вот что!» «А если я откажусь?» — со спокойной улыбкой сказал священник. «Тогда вы меня убьете?» «О, нет-нет!» — самурай грустно вздохнул. «Ни за что! Тогда эти олухи стали бы упорствовать еще больше. Мы уже допускали подобные ошибки и в Нагасаке, и в Амуре. Христиане — народ упрямый!» Старик тяжело вздохнул, но было понятно, что все это сплошное притворство. Родригес испытывал даже своеобразное удовольствие, поддразнивая эту маленькую обезьяну. «Как истинный падре, вы должны проявить милосердие к этим крестьянам!» Родригес невольно улыбнулся. «Какая наивная детская логика! Неужели он надеется этим чего-то добиться?» Увы, Родригес совсем не учел, что его собеседник столь же по-детски впадает в ярость, потерпев поражение в споре. «Итак?» «Казните меня одного», — пожал плечами священник, насмехаясь над самураем. На лице японца выразился гнев и досада. С неба, затянутого тучами, донеслись далекие раскаты грома. «Ну что ж, они будут очень страдать из-за вас». Его втолкнули в хижину. Сквозь плетеные стены, поставленные прямо над голой земле, проникали, как нити, солнечные лучи. Снаружи доносились голоса стражников. Куда они увели христиан? Не исчезли, те исчезли, как в воду канули. Обняв колени руками, он сидел на земле и думал о Монике и Одноглазом. Потом ему вспомнилась деревня Тамоги, Омацу, Итидза, Макити, и сердце сжалось от боли. Будь у него время для размышления, хотя бы одна минута, он мог бы благословить этих несчастных крестьян, но он даже не подумал об этом. Это означает, что он утратил спокойствие духа. Он даже забыл спросить у них, какое нынче число, какой день, какой месяц. Даже об этом он позабыл. Он потерял чувство реальности, ощущение времени, и сейчас не смог бы даже сказать, сколько дней прошло после Пасхи или какой нынче церковный праздник. Четок у него не было, и он стал повторять «Патерностер» и «Аве Мария», загибая пальцы. Но как вода проливается из уст тяжко больного, так и молитва не достигала сердца. В сущности, его больше занимали стражники, болтавшие под дверью хижины. Чему они так радуются? Мысли его вновь возвратились к освещенной оливковой роще, к людям, державшим пылающие черным пламенем факелы, равнодушные к судьбе Иисуса. Те стражники были людьми и тоже были безразличны к судьбе другого человека. «Истинный грех, — подумал он, — это вовсе не ложь, не кража. Грех — это равнодушие, позволяющее одному человеку попирать жизнь другого, немало не думая о тех муках, что он причиняет». И тут молитва зазвучала из самых глубин его сердца. Внезапно на прикрытые веки упал луч света. Кто-то, осторожно, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь. Родригес успел поймать устремленный на него взгляд узеньких недобрых глаз. Но когда он поднял голову, человек мгновенно исчез. «Говоришь, он ведет себя смирно?» – спросил незнакомый голос у стражника, только что заглядывавшего в дверь. В ту же минуту дверь отворилась. В потоке света, хлынувшем в хижину, возникла фигура самурая, не того старого, другого, без меча. «Сеньор», – позвал он. Он говорил по-португальски, с причудливым акцентом, с запинкой, но сомневаться не приходилось, то был, безусловно, португальский язык. Родригес вслушался. Да, в его речи встречались ошибки, но смысл сказанного был совершенно ясен. «Не удивляйтесь», — продолжал незнакомец, — «в Хирадо и Нагасаке много переводчиков, но вы, падре, свободно владеете японским? Угадайте же, где я выучил португальский?» Он болтал, не дожидаясь ответа и непрерывно обмахиваясь веером, так же, как давешний самурай. «Стараниями португальских падре в Риме, в Амакусе, в Амуре были созданы семинарии, но это вовсе не означает, будто я вероотступник». «Да, я крестился, но, разумеется, с самого начала не собирался стать монахом и вообще христианином. В наше время для сына рядового неимущего самурая только учение – путь к преуспеванию». Японец усиленно подчеркивал, что не является христианином. Родригес бесстрастным лицом слушал болтовню гостя. «Почему вы молчите?» – с некоторой досадой спросил тот. «Падре всегда презирали нас, японцев. Я знал одного падре, его звали Кабраль. Так тот нас из людей не считал, приехал в Японию, а сам насмехался над нашими жилищами, над языком, высмеивал нашу пищу, наши обычаи, даже выпускников семинарии отказывался вводить в сан». По мере того, как он вспоминал, незнакомец все более распалялся. «Гнев этого человека, в общем-то, не лишен основания», — подумал Родригес. «Он помнил, что рассказывал о преподобном Кабрале падре Валиньяна. Как сокрушался, что из-за его высокомерия церковь теряет священнослужителей и верующих». «Я не похож на Кабраля». «В самом деле?» – собеседник негромко рассмеялся. «Что-то не верится».
«Почему?»
В сумраке было невозможно разглядеть выражение лица посетителя. Но Родригесу было достаточно этого тихого смешка, чтобы в полной мере ощутить его гнев и злобу. Служба священника научила его понимать человеческие чувства, слушая с закрытыми глазами исповеди прихожан. Он стремится отмежеваться не столько от падре Кабрале, сколько от собственного прошлого, смутно подумал он.
«Не хотите ли выйти на воздух? Я думаю, падре больше не будет убегать и скрываться».
«Почем знать?» — Родригес улыбнулся. «Я не святой. Меня тоже пугает смерть».
«Нет-нет», — японец тоже улыбнулся в ответ. «Раз вы понимаете это, прошу выслушать меня до конца. Из-за вашего безрассудства могут пострадать люди. Мы называем такую храбрость слепой. Вообще-то среди падре часто встречаются люди, одержимые таким чувством. Они совсем не думают о том, какие беды они несут японскому народу».
«Неужели миссионеры доставляют вам одни неприятности?»
«Когда человеку навязывают то, что ему совершенно не нужно, у нас это называется горе-благодеяние. Христианская вера – такой же подарок. У нас есть собственная религия, и мы не нуждаемся в чужеземном учении. Я тоже изучал в семинарии догматы христианской веры. И, по правде сказать, не нашел в них ничего, что могло бы пригодиться японцам».
«У нас с вами разные взгляды», – тихо ответил Родригес. «Иначе я не проделал бы такой долгий путь». Это был его первый диспут с японцем. Скольким миссионерам доводилось вести дискуссию с японскими буддистами? Падре Валиньяна предупреждал, что не следует недооценивать ум японцев, они весьма сильны в споре.
«В таком случае позвольте спросить», – переводчик в упор взглянул на Родригеса. «Христианские проповедники говорят, будто Деус – неиссякаемый источник величайшего милосердия, добродетели и добра, а наши Будды и божества всего лишь обычные смертные, потому и не имеют достоинств такого рода. Вы тоже так полагаете?»
«Будда, подобно вам, не может избегнуть смерти. В этом его отличие от Творца».
«Падре не знает учения Будды, только поэтому так говорит. В сущности, далеко не все Будды – смертные люди. Да будет вам известно, у Будды есть три тела – Хоссин, Ходзин и Ооге. Ооге может являться в бесчисленном множестве ипостасей, неся спасение и божественные милости роду человеческому, но Будда Хоссин не имеет ни начала, ни конца, он вечен и неизменен. Вот и в священных сутрах написано, что Будда вечен и постоянен. Полагать, будто все Будды смертны, падре, могут лишь христиане, а японцы так не считают».
Все это переводчик выпалил одним духом, словно затвердил наизусть. Наверное, долгие годы оттачивал эти фразы, чтобы сразить в дискуссиях миссионеров. Вот и сыплет мудреными словами, которые сам-то едва ли понимает, — подумал Родригес.
«Значит, вы утверждаете, что все сущее само по себе, и мир не имеет ни конца, ни начала?» Родригес стал нащупывать уязвимое место в рассуждениях противника. «Ведь вы именно так считаете, верно?»
«Именно так».
«Однако все неживое не способно двигаться самостоятельно, если только некто или нечто не тронет его с мертвой точки. Откуда и как появились Будды? Больше того, я готов допустить, что им свойственно милосердие, но объясните мне, как же был весь создан этот мир до их появления?» «Христианский бог предвечен, он сотворил человека и дал жизнь всему сущему».
«Выходит, христианский бог сотворил и злодеев? Это вы хотите сказать? Получается, ваш Деус творит зло?»
Переводчик засмеялся с видом победителя.
«Вовсе нет».
Родригес покачал головой. «Господь создал все только для блага. Ради добра он даровал человеку разум. Но, случается, люди поступают вопреки разуму. Это и есть зло».
Переводчик презрительно фыркнул, но Родригес и не надеялся, что сумеет убедить противника. Спор уже перестал быть спором, это уже была игра словами, когда все, слушая друг друга, каждый хочет одержать верх.
«Бросьте свою софистику. Вам, может быть, удастся запудрить голову мужикам, женщинам да малым детям. Позвольте, однако, задать вам еще только один вопрос. Если ваш Деус действительно милосерден, почему прежде чем человек попадает в рай, Бог посылает ему столько мучений и испытаний?»
«Мучений и испытаний? Боюсь, вы заблуждаетесь. Если верующий не нарушает заповедей Господних, он может жить в покое и мире. Когда мы ощущаем голод, разве Господь велит умереть нам голодной смертью? Единственное, что мы должны неукоснительно совершать, это молиться Создателю. Если не можем совладать с плотским желанием, Господь не принуждает нас избегать женщин. Он говорит лишь: «Имейте одну жену и исполняйте волю мою».
«Хорошо», — я ему ответил удовлетворенно, — подумал Родригес. Некоторое время переводчик молчал, не находя ответа. Священник ясно это почувствовал.
«Довольно. Что проку толочь воду в ступе?» — раздраженно проговорил переводчик по-японски. «Я не затем к вам пришел, чтобы слышать глупые разговоры».
Где-то вдали пропел петух. Через приотворенную дверь проник луч света. В нем плясали бесчисленные пылинки. Священник засмотрелся на их танец. Переводчик вздохнул.
«Вы должны отречься. Иначе крестьян подвесят в яме».
«В яме? Что он говорит?»
Родригес ничего не понял.
«Они будут висеть вниз головой, связанные по рукам и ногам, в глубокой яме».
«Висеть в яме?»
«Да, если падре не отречется».
Священник молчал. Он внимательно разглядывал собеседника, стараясь понять, правду тут говорит или только пугает.
«Господин Иноуэ, вы, наверное, о нем слыхали. Это губернатор Нагасаки. Вам еще предстоит встретиться с ним».
«Иноуэ». Среди всех португальских слов слух Родригеса выделил одно это имя. Холодок пополз у него по спине.
«После допроса у господина Иноуэ», — продолжал переводчик, — «от христианской веры отреклись падре Порро, Педро, Кассоло и падре Феррейра».
«Падре Феррейра?
Вы с ним знакомы?»
«Нет, я его не знаю». Родригес испуганно затряс головой. «Он принадлежит к другому ордену. Я никогда его не видел. Даже имени не слыхал. Этот падре, он жив?»
«Конечно, жив. Он принял японское имя. Живет в Нагасаки, женился. Можно сказать, процветает».
Воображению Родригеса внезапно представилась улица в Нагасаки, городе которого он никогда не видал. Лучи заходящего солнца ярко отражались в маленьких окнах маленьких домиков, стоящих вдоль извилистой дороги, и по этой дороге шел падре Феррейра. В таком же одеянии, как у этого переводчика. «Нет, такого не может быть. Что за нелепая фантазия?» «Я вам не верю».
Иронически усмехнувшись, переводчик вышел из хижины. Дверь снова закрылась, свет померк. Сквозь стены проникали голоса стражников.
«Изрядный умник», — объявил переводчик. «Но все равно скоро он отречется».
«Это он обо мне», — подумал священник. Он мысленно повторил имена, которые только что назвал переводчик. «Порро» и Педро были ему незнакомы, но о Кассоле он определенно слышал в Макао. Этот португальский миссионер, в отличие от Родригеса, прибыл в Японию не из Макао, а из Манилы, испанских владений. Вестей от него уже тоже очень давно не было, и в ордене решили, что он принял мученическую кончину. Но за этими тремя вставала фигура Феррейры, которого Родригес разыскивал с самого первого дня в Японии. Если переводчик не лжет, не старается припугнуть, значит, слух оказался правдой. Падре Феррейра, очутившись в лапах Иноуэ, предал церковь. Если даже Феррейра отрекся от веры,
«Выдержу ли я предстоящее испытание?» — мелькнула тревожная мысль. Родригес резко тряхнул головой, стараясь отогнать тягостное сомнение. Но, вопреки его воле, тем настойчивым подступили к нему опасения. Он читал молитвы, стараясь отвлечься от этих дум, но молитва не приносила успокоения.